Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», не только в радиоэфире, но и в YouTube-канале «Говорит Москва». Начинаем программу «Своя правда». Меня зовут Юрий Буткин. И вот тема, которую мы будем обсуждать сегодня. Под заголовком «Депутат молчит, служба идет». Журналисты пишут сегодня о депутатах Государственной Думы, которая в седьмом созыве завершает свою работу, и уже можно подводить какие-то итоги. Опубликован список депутатов Государственной Думы, которые ни разу не выступали за эти пять лет и ни разу не инициировали ни одного закона. Плохо это или хорошо? Может, они какой-то другой работой занимались? Обязательно ли должен выступать депутат на пленарных заседаниях? Ведь, видимо, об этом говорится. Или все-таки заседания существуют какие-то более узкие, заседания комитетов и так далее. В общем, зачем нужны народные избранники, как оценивать их работу? Об этом мы будем говорить. Гости студии. Доктор политических наук, профессор факультета политологии МГУ Сергей Черняховский. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. Николай Борисович, добрый вечер.
Добрый день еще все-таки.
Хорошо, да. Но пять все-таки вечером.
После четырех вечера.
СМС-портал для ваших сообщений. +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Два голосования мы запускаем в нашем телеграм-канале. Радио говорит МСК в одно слово латиницей. Первый вопрос. Знаете ли вы имена депутатов Госдумы от вашего региона? Ну, там Госдуму же по-разному выбирают. Кто-то, может быть, по партийному списку из ваших земляков прошел в Думу. Кто-то, может быть, по вашему избирательному округу. Ну, в общем, знаете ли вы эти имена? Да или нет?
Первый голос. Или они?
Сейчас слушателям, потом я вас об этом спрошу. А потом еще один вопрос. А вы обращались, вот, к примеру, за вот эти пять лет к своему депутату седьмого созыва Государственной Думы? И четыре варианта ответа. Да, и мне помогли. Да, и помощи не получил. Нет, хотел, но не получилось. Ну, не смог обратиться. Или нет, не было никакой необходимости. Вот четыре варианта ответа, голосование уже идет. Сергей Черняховский, начнем с вас. Вы знаете своего депутата?
Петр Толстой.
А вы знаете его почему?
Ну, потому что он депутат от моего округа. Ну, я его вот не так я... до этого знаю.
Это не особенности специальности?
Нет, то, что он от моего округа, это не особенность специальности.
Хорошо, а вы к Толстому обращались за эти пять лет? Вот как избиратель?
По проблемам как избиратель нет, не было необходимости.
Хорошо, это Сергей Черняховский.
Хотя вообще, конечно, мог бы, потому что контакты есть.
Ну, понятно. Николай Топорнин, вы знаете своего депутата?
Я знаю, потому что я избирался в состав нынешней Госдумы и знаю своего соперника округу, и тот депутат, который был избран от моего округа, да. Потому что я избирался не в своем округе, в котором я живу.
Хорошо, да. Тем более вопрос тогда. А в округе, где вы живете, вы обращались к депутату?
Нет, не обращался, и, в общем-то, понимаю, что эти обращения вряд ли принесут какой-то результат.
То есть вы не верите? То,
нет, просто, ну, понимаете, депутат Госдумы, он все-таки должен заниматься какими-то, на мой взгляд, общефедеральными вопросами. Скорее для меня имеет значение депутат Мосгордумы, потому что я живу в Москве, и тут есть те проблемы, которые должна эффективно решать московская власть.
То есть те депутаты местные, они более прикладные, и вот от них пользы надо ждать в этом смысле?
Я бы сказал, да, от региональных властей, потому что Москва это субъект федерации, у нас есть руководитель, мэр Сергей Собянин, и вот, наверное, на уровне Собянин-Мосгордумы нужно искать те решения, которые волнуют москвичей.
Николай Топорнин.
В этом отношении могу Сергей добавить, что в свое время к депутатам Гордумы, к Хованской, Крутиной я обращался. Это были конкретные вопросы, в которых мне помогли. Но это действительно были вопросы,
вот. Связанные с... И это следующий вопрос.
А когда у меня возникает вопрос какой-то федерального уровня, в принципе, вот. Но я тоже, мне есть кому... Среди депутатов обратиться.
Вот давайте попытаемся разобраться. Ну, не то чтобы зачем нужны депутаты Государственной Думы. Депутаты Мосгордумы, и вот Николай Топорнин начал об этом говорить, тут понятно зачем. Ты приходишь, вот проблема, давайте решать. К депутату Государственной Думы зачем ты приходишь?
Ну, когда я хочу так или иначе высказать свое отношение к иным некоторым государственным инициативам политическим, постараться высказать свою точку
зрения. То есть
зрения
поменять воздействия. Точку зрения депутата в этом смысле, что ли?
Ну, в каких-то случаях это может сказаться на его точке зрения.
Ага, понятно. Но
есть вопрос общеполитический, а есть профессиональный.
То есть, чтобы депутат на федеральном уровне, принимая решение, понимал, что думают люди на этот же тему.
Ну, то, что думаю я как профессионал, ну, во всяком случае.
Хорошо, Николай Топорнин, для чего нужны депутаты Государственной
Думы? Для того, чтобы принимать общефедеральные законы, по которым будет жить наша страна, по которым будут жить наши люди.
Я не очень понимаю.
Именно в государстве, не в субъекте федерации, не в городе Москве, а именно в стране, в Российской Федерации.
Но как они могут принимать решения, если, к примеру, вы, я и господин Черняховский, мы еще до них не дошли, мы им не рассказали, что мы думаем по конкретному вопросу, мы их только избрали.
Ну, знаете как, во-первых, мы все-таки их избираем, я имею в виду избирателей.
В смысле, да? Мы доверяем им от...
Ну, как работает представительская демократия? Очень просто. Люди приходят на избирательные участки, там выдвинуты списки либо партийные, либо одномандатные кандидаты, кандидаты по мандатным округам, и люди голосуют за того или иного кандидата или за ту или иную партию. Победившая партия или победивший кандидат является представителем этого округа вот высшим законодательным собранием России в Государственной
Думе. То есть, таким образом, политическая позиция данного депутата получает поддержку. Правы избиратели или нет, это отдельный вопрос.
Но избиратели, поддерживая эту политическую позицию, они ведь не знают, сколько инициатив он будет поддерживать или не поддерживать
за 5 лет. Они исходят из того, что он заявляет, как бы одобряют в идеале его программу, одобряют его предыдущую деятельность и выражают некое доверие.
Хорошо, а теперь мы возвращаемся к статье, которая сегодня столько шуму наделала. Вот 22 депутата Государственной Думы за 5 лет ни разу не выступили на заседаниях парламента. Тут подчеркивается, что большинство из них члены фракции «Единая Россия», но тут скорее важно другое, что среди этих 22 депутатов есть еще депутаты, которые не только эти 5 лет промолчали, но молчали и до этого, в предыдущих созывах. Молчащий депутат, это хорошо или плохо, Николай Топорнин?
Очень плохо. Это, я думаю, есть основная проблема нашей избирательной системы, понимаете? Потому что мы вот сейчас избираем 50% депутатов по партийным спискам, а 50% мы избираем по одномандатным округам. И вот когда мы голосуем за партийный список, вот, например, сейчас, да, совсем недавно прошел, условно говоря, там съезд «Единой России», они выдвинули 5 лидеров, да, своего списка. И мы знаем, там, Лавров, Шойгу и некоторые другие, да. Мы, как говорится, ну, люди, да, люди ну, знают, да. Людям доверяют, люди за них могут проголосовать. Но «Единая Россия», очевидно, получит большое количество голосов, да, значит, по списку они
больше,
могут получить...
Больше, чем 5.
Да, больше, чем 5. Они могут получить и 150, и больше, да. И вот дальше, так сказать, двигаясь вниз по списку, туда заходят люди, которых никто не знает, в том числе избиратель, голосующий за этот списочный состав партии.
Этот список не закрытый, не секретный.
Да, но понимаете, в чем дело? Этот список, безусловно, утверждается на съезде партии, совершенно правильно, но простой избиратель, к сожалению, его не знает, потому что когда вы приходите на избирательный участок, вы видите только 5 вот этих вот главных кандидатур, первых 5 мест в списке, все. Кто там занимает 150-е место, поверьте мне, ни вы, ни я, мы даже...
И из-за этого, то есть вы полагаете, что молчащие депутаты
дело
это списочные?
Да, 100% в большинстве, потому что туда берут, знаете как, по списку берут людей, которые могут не обладать вот навыками депутатской работы, которые идут не потому, что они, знаете, там, какие-то экономисты классные или юристы классные, да, так сказать, что-то могут такое изобрести. Нет, потому что они, наверное, в партийной работе себя показали, проявили, и руководящий орган партии выдвинул их в этот список.
То есть это что, как почетная грамота?
Ну, получается так. Ну, значит, 20 человек, которые там ничего не делали, что же они там так, да что такое?
Сергей Черняховский, молчащий депутат, что такое?
Если говорить о депутатах списочных, то партия выдвигает тех людей, которые ей там зачем-то нужны. Они могут выполнять какие-то согласующие функции, они могут выполнять функции консультирующие при работе над законами, не выдвигая даже законы. Могут выполнять какие-то...
Но они же могут выступать на комиссиях, они могут... Ну и так далее.
Нет, вообще парламент, он на той парламент, чтобы там шли постоянные дискуссии, шел разговор. Наш парламент функционирует несколько иначе, и в этом отношении там иногда и выступать смысла нет, потому что, во-первых, система выступлений достаточно регламентирована, просто так ты не выступишь. Во-вторых, если ты в той или иной фракции, доверяет тебе по какому-то вопросу выступить фракция или не доверяет. В-третьих, это вообще имеет малое значение, потому что расклад голосов ясен. это не революционный конвент Франции и не съезд Советов Советского Союза, где шли бурные столкновения мнений. Тем не менее, тут есть такой вопрос. Они сидят только почетно или они что-то для своей партии делают? Естественно, что в партии власти, где больше депутатов, больше людей с разной функциональностью. Но, опять-таки, поскольку партия им доверяет, а избиратель доверяет партии, значит, избиратель доверил им молчать и делать то, что поручит партия.
Молчать.
Так вот, теоретически.
Теоретически. Да. Хорошо, теперь другой поворот. Читали ведь не только молчащих депутатов. Выяснилось, что другие депутаты, наоборот, по много раз выступают. И это тоже возникает вопрос. Когда депутат выступил в парламенте несколько тысяч раз, это хорошо, Николай Топорнин?
Ну, это зависит от того, какие задачи решает конкретная фракция, понимаете, ну, есть небольшие фракции, да, вот там ЛДПР, предположим, или «Справедливая Россия», не так много депутатов, ну, среди них, наверное, есть те люди, которые обладают ораторским искусством, да, которые умеют убедительно говорить, которые умеют дискутировать, вступать в дебаты, да, со своими противниками. Конечно, им, наверное, партии, руководство партии доверяет больше озвучивать какие-то позиции партии. Это очень важно. Ну, знаете, если выпустить на трибуну человека, который будет говорить с ошибками, какое-то может произвести впечатление на коллег и в целом на российских избирателей.
Подождите, значит, с октября 2016 года 427 пленарных заседаний. Депутат Коломейцев, если я правильно понимаю эту статью, если мы исходим из того, что в этой статье все правильно посчитано. И вот получается, что депутат Коломейцев брал слово более 5000 раз, а депутат Жириновский более 4000 раз. То есть даже получается несколько раз за одно заседание.
Да, ну, Жириновский, он любит говорить, умеет говорить, он активный, очень активный, да, поэтому он и берет все время слово, тем более он, ну, он сейчас какая у него функция, не знаю, он, по-моему, раньше был вице-спикером, сейчас он глава фракции, там какая-то была перетурбация,
был ДПР. Ну, то есть в этом нет ничего такого?
Я в этом тоже ничего, то же самое в зарубежных парламентах, есть лидеры фракции, есть люди, которые умеющие говорить красиво, конечно, они выходят на первый план, на первые роли, таким образом они как-то и за свою партию, в общем-то, поднимают ее имидж,
да, такой умелый. То есть депутаты идут для того, чтобы в том числе и говорить?
Ну, а как, правильно. Хорошо. Коллега сказал, что это их работа,
выступать, дебатировать. Сергей Черняховский, а может быть, это перебор все-таки?
Это надо смотреть по ситуации, потому что есть более проблемные вопросы, менее проблемные. Потом что нужно? Коломейцев, по-моему,
коммунист, КПРФ, да? Да, конечно.
Вот, это,
он первый зампред фракции.
Да, это тем более малые фракции. Естественно, что, например, «Единая Россия», в ней выступающих по количеству будет меньше, потому что она большая, а количество выступлений все-таки оно функционально ограничено. Естественно, что в малой партии люди будут говорить, количество людей, говорящих, будет больше, чем в процентном отношении, чем в большой партии.
Теперь по поводу инициативы депутатов, то есть которые, по идее, должны что делать? Разрабатывать законопроекты. И вот если выясняется, что по итогам пятилетней деятельности депутат не инициировал ни одного законопроекта, это повод, чтобы его, что называется, мягко говоря, покритиковать, Николай
Топорнин? Ну, я так считаю, что, наверное, такого депутата не стоит больше избирать в новый состав парламента, потому что, ну, его работа, откровенно говоря, не видна. Он получает достаточно большие деньги, больше 500 000 рублей зарплата у нас депутата, ну, Госдумы.
Опять же, журналисты, да, говорят про другую цифру, чуть менее 500 000.
Ну, я вам скажу то, что я знаю, да, пусть там журналисты говорят, у меня есть свои источники, вот, по совокупности, я имею в виду, там зарплата из разных, ну, так сказать, бывает, компонентов состоит. Вот. Но дело даже не в этом. Но все равно он получает довольно большой оклад. У него есть секретариат, помощники, да, которые работают на него. Да, это не один человек на самом деле, достаточно большой секретариат. И если за 5 лет вот депутат, его секретариат не инициирует никаких предложений, да, спрашивается тогда, что они делают в законодательном органе? Зачем они туда пошли?
Истины ради надо все-таки подчеркнуть, что даже журналисты, которые изучали этот вопрос, обращают внимание, что таких депутатов очень мало, их буквально раз, два, три, четыре, пять человек, ну и при этом они работали в Государственной Думе не с самого начала, менее 2 лет. Сергей Черняховский, все-таки по количеству внесенных или принятых законопроектов есть смысл оценивать работу депутата?
Абсолютизировать это нельзя, потому что, во-первых, депутат выполнять может и иные функции, ну, например, осуществлять коммуникации, переговорный процесс с другими фракциями. Это первое. Второе. Осуществлять функции работы в процессе выработки законопроекта, который будет вноситься кем-то определенным. Третье, он должен, как правило, особенно если он так или иначе увязан с округом, а все-таки в конечном счете и списочный увязан с округами, решать проблемы округа, решать их в федеральных министерствах, иных органах власти, проблемы конкретных предприятий и те или иные структурные задачи, за которые он тоже будет отвечать перед своим регионом.
Так, вопрос, как оценить работу депутата? Вот теперь вот они отработали в этом созыве, и по идее понятно, что избиратель вроде как будет оценивать, да? Который либо выберет этого депутата на следующий срок, либо не выберет. Но можно ли, или, может быть, нужно ли, подводя итоги, оценивать работу депутата?
Николай Тимарин. Ну, конечно, нужно. Знаешь, такое есть такое понятие КПИ, да, это вот для эффективности там фирм, менеджеров.
Это то, что обычно KPI называют.
KPI, да, ну, KPI, да, да, совершенно верно. Вот. Ну, и, конечно, для депутатов должен существовать своего рода KPI, чтобы мы могли понимать, а правильно они едят свой хлеб, да. Вот я уже сказал, что они получают большие зарплаты, есть большой резерв денег для их секретариата, это приличные деньги, то есть они должны оправдывать. Вот, что они делают?
Это же всегда невозможно. Ну, как вы можете подсчитать, оправдал он вложенные в него X миллионов рублей?
Ну, тем не менее, KPI существует и для депутатов тоже. Поверьте, в каждой партии идет учет, да, вот, эффективности и полезности каждого депутата. Какие инициативы предложил, прошли эти инициативы, не прошли, какие он поддержал, какие он не поддержал, где он выступил за, где он выступил против.
Что он сделал для партии или для фракции в данном случае?
Или для местности, если мы говорим о второй половине депутатов.
Да, совершенно верно. То есть здесь простая ситуация. Если это списочный, партия оценивает, а он мне дальше нужен или не нужен. Нужен он, может быть, для разных целей. Самых разных, скажем так. А если он от округа, то в округе оценивают опять-таки тоже, мы довольны им или нет. Вот мы чувствуем, что что-то сделано в нашем округе.
Нет, тут видите, какая штука. Насколько я понимаю то, что пишут наши слушатели, тут вопрос именно в том, что, ну вот, к примеру, да, человек отработал депутатом, избиратели им недовольны или думают, что большинство недовольны, хотя это же проверить невозможно, а он и не идет больше в депутаты. То есть и оценить невозможно, и зарплату его не вернуть. Ну вот, или это не проблема?
Ну, вообще говоря, то, что его больше не выдвинули, это уже есть некая оценка. Другой вопрос, что, конечно, есть некий нюанс, отработал ты или не отработал.
Ну да.
Это большая проблема, по которой надо оценивать вообще-то всех, включая и министров, и президента, и мэров, и так далее, и так далее. Потому что иные просто так внезапно уходят в отставку, а вообще-то отвечать надо за то, что сделал. Но это другая очень большая проблема и долгий политико-философский спор.
Именно даже философский, говорите. Николай Топорнин, для вас это тоже философия?
Нет, я, наверное, больше материалист, да, чем идеалист, и я сужу по конкретным результатам.
Ну, а как вы можете?
Ну, я вам действительно, да, с коллегой соглашусь, что и с вами соглашусь, что оценить деятельность отдельно взятого депутата крайне сложно, потому что есть списочники, есть одномандатники, у них немножко разные задачи и разные проблемы они решают. Но я склонен к тому, чтобы оценивать деятельность фракции партийной, предположим, в целом. В целом, да, вот что они сделали,
нет, для партия страны. Партия-то точно будет выдвигаться на следующих выборах, и тут понятно, как оценивать. Ну, голосовать или нет?
Да, конечно, вот. Ну, или за кого голосовать, да, вот таким образом. То есть, опять-таки, я же не знаю, кто будет выдвинут у меня в моем округе, да, какой будет. Будет ли это прежний депутат, или это будет новый кандидат, это мы узнаем через какое-то время. Ну, какие партии будут выдвинуты, мы примерно уже знаем. Вот, поэтому, наверное, у людей уже сформировавшееся мнение, и которые есть, и наверняка они его придерживаются.
Это Николай Топорнин, Сергей вот Черняховский.
Почему я говорю о политико-философском споре? Был такой депутат английского парламента Эдмунд Бьорк. Он же, как считается, основатель классического консерватизма. Он был депутатом от одной из шотландских общин. Он избрался и стал голосовать так, как он считает нужным. Община предъявили претензии. Тем более, что там же не всеобщее голосование было, самые влиятельные люди. Говорит, мы тебя избрали, голосуй иначе. Он говорит, вы мне доверили, я считаю, что так нужно. Там была известная переписка на этот счет. И тут действительно существуют разные точки зрения. Я все-таки за то, чтобы депутат говорил то, что требует избирателя. Но если такой подход, вы доверили мне как личности, я считаю, что полезнее так делать.
Хорошо, вот есть вот...
В свое время, Юрий, да, 3 копейки добавлю, в свое время еще в Советском Союзе была такая разработана инициатива, как законодательный отзыв депутата, если депутат...
Да, сейчас многие жителей, говорят, чего не хватает.
Да, не оправдывает доверие, то тогда вот... энное количество депутатов.
Но это было очень сложно.
Это было сложно, да, процедура была действительно очень тяжелая.
На самом деле, вот это то, в чем Ленин считал один из моментов системы советов демократичнее парламентской, что каждый раз на каждом уровне избирают те люди, кого они избирают, и они каждый раз могут его отозвать, если он нарушил их волю.
Ну, вот вы же понимаете, главное не в идее, а в
механизме. Только никого в Советском Союзе никого не отзывали, вот, понимаете, да. Все хорошо было, но никогда я никого...
Можно особенно да. Эта система да. Многоступенчатая до 1936 года была, так что, понимаете, отзывали.
Ну, у нас потом начался 1937 год, и не надо никого отзывать.
Ну, это тоже некоторое
отстреляли ненужных депутатов.
Там тоже сложный процесс был, там не так просто депутата отстрелять было.
По поводу депутатов. Вот у нас среди слушателей есть Рафаэль, который уже несколько сообщений написал. Чувствуется по сообщениям человек продвинутый. Вот он, например, утверждает, что Зюганов и Жириновский уходят в Совет Федерации. Ну, то есть человек знает. Мы не знаем, человек знает. Хорошо. Голосуя на выборах, говорит Рафаэль, мы голосуем вне зависимости от принадлежности партии за администрацию президента. Ну, то есть, за кого бы ты ни голосовал, какого бы депутата ты ни выбирал во время этих выборов, ты просто говоришь системе «да» или «нет», Сергей Черняховский.
Но это его видение проблемы вовсе не означает, что это именно так. Потому что,
ну, так вот, с вашей точки зрения это не так?
С моей точки зрения это не так. Существует такая трактовка, что все депутаты согласуются в администрации президента. Я не хочу сейчас с этим спорить, другой вопрос. Но предположим, что это было бы так. Но если согласованные коммунисты и согласованные единороссы, а я иду, тем не менее, и голосую там за коммуниста, значит, почему-то мне согласованный единоросс не устраивает, согласованный коммунист устраивает. То есть все равно я делаю
свой выбор. Значит, разница какая-то есть. Да. Николай Топорнин, 20 секунд прошу.
Знаете, я так считаю, что избиратель, конечно, может иметь право выбора, но вот в нашей системе координат, к сожалению, парламент лишен такой, знаете, воли и самостоятельности, да, и сегодня от наших депутатов не очень много зависит, потому что, во-первых, и так там подавляющее большинство составляют депутаты «Единой России», вот, а во-вторых, и все остальные фракции находятся под давлением, под влиянием вот этой крупной фракции.
Ну, то есть, идешь голосовать, голосуешь за систему.
Получается так.
Николай Топорнин, доцент кафедры европейского права МГИМО, Сергей Черняховский, профессор факультета политологии МГУ. Это программа «Своя правда». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 1 июля. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Сегодня мы спорим о том, как оценивать работу народных избранников. Зачем нужны депутаты Государственной Думы? Сегодня опубликован список депутатов Думы, вот этого созыва, который завершает работу. Совсем скоро новый созыв. Люди 5 лет работали, и оказалось, что более 20 человек в этом составе ни разу не выступали и не инициировали ни одного закона. Не то чтобы 20 человек, там поменьше этот список, и они по 5 лет не работали, те, кто ни одного закона не инициировал. Но все-таки такие люди есть. Плохо это или хорошо? Как к этому относиться? Как оценивать работу депутатов? Все это мы обсуждаем не только в радиоэфире, но и на YouTube-канале «Говорит Москва» об этом. Не забывайте, заходите туда, обязательно подписывайтесь, обязательно лайкайте. Это важно для продвижения нашего видео. Так вот, а потом сюда к нам присоединяйтесь через СМС-портал или через Telegram, или в прямой эфир звоните по номеру 7373948. Много сообщений уже. Два голосования продолжается. Мы задаем вам два вопроса. Знаете ли вы имя своего собственного депутата от вашего региона? Да, нет. А второй вопрос. Обращались ли вы к депутату Государственной Думы за последние 5 лет? То есть вот как раз к этому самому 7-му созыву. Да, помогли. Да, не помогли. Нет, хотел, но не получилось. Ну, не нашел, как обратиться. Или нет, не было необходимости. Вот, собственно, два голосования продолжается. Теперь набирайте номер 7373948 и присоединяйтесь к нашему обсуждению. Много сообщений. Мастер говорит, оценка любой власти – это повышение уровня безопасности и уровня жизни. Это самая простая формулировка. Но у меня вопрос. А вот как это можно сделать, Сергей Черняховский?
Оценить деятельность власти?
По повышению уровня безопасности и уровня жизни.
Ну, вообще, радикальные оценки деятельности власти снижают уровень безопасности и снижают уровень жизни, как известно. Потому что радикальная оценка – это свержение власти. иногда потом когда-нибудь становится лучше, но в ближайшее время вопрос оказывается
не, не, спорным. Не, подождите, вот чтобы оценить работу депутатов, вот ну, раз мы про депутатов, надо понять, повысился ли при них уровень безопасности и повысился ли уровень жизни. Это же очень субъективно.
Самоощущение. Да, конечно, самоощущение. Ну, точно так же, как в любом вопросе, вот, знаете, есть опросы, страна идет правильным курсом или движется в тупик. Это же каждый говорит по своему видению, самоощущениям. Даже опросы по уровню жизни, вам хватает средств там купить только одежду, или вам хватает только на еду, или можете купить новый холодильник и так далее, и так далее. В разных семьях ответ будет разный, но тем не менее...
Но общая температура по больнице высчитывается. Да. Хорошо, Николай Топорнин, что вы скажете?
Ну, я скажу, что все-таки за уровень жизни в стране отвечают не депутаты Госдумы, отвечает, в первую очередь, правительство Российской Федерации.
Хорошо,
ну, в какой-то степени как? Президент, который это правительство легитимизирует. Ну, надо сказать, что за последние 5 лет мы все знаем, что уровень жизни не повысился, во всяком случае, значительно. Снизился. Тому есть ряд объективных, нет, ряд подождите. Субъективных
хорошо,
обстоятельств.
Хорошо, но это к правительству и президенту, да, а к депутатам.
Да, ну, депутаты, понимаете, в данном случае, у нас такая система очень интересная, знаете, власти, потому что мы не представительная республика, да, мы не совсем президентская республика. Потому что у нас такой, знаете, симбиоз власти, да, но он такой специфический, чем-то, может, Францию напоминает, даже не США, а именно Францию. Потому что, понимаете, вот вроде бы, значит, у нас большинство в Государственной Думе Единой России, значит, они должны формировать правительство, да, то есть выдвигать из своих рядов определенных кандидатов на определенные министерские посты. Но, по сути, у нас формированием правительства занимается не Единая Россия, а занимается президент Российской Федерации, и в составе правительства до недавнего времени были представители других партий и фракций, ну, в прошлом хотя бы, да, тем не менее они были. И за них голосовала и фракция «Единая Россия», когда утверждала спичный состав правительства.
То есть все-таки определенную ответственность они несут как партии?
Ну, как партии они несут, но получается, что сегодня они следуют, в общем-то, тем фарватерам, которые задает у нас Кремль.
Хорошо, тогда дальше. Марина пишет нам 320-е. Если депутаты этого созыва проголосовали за повышение пенсионного возраста, значит, всем надо выдавать волчий билет. Вот так вот по конкретному решению можно вот этого, этого и этого... С волчьим билетом.
Ну, с моей точки зрения, это как рядового гражданина, рядового избирателя, я никогда не стану голосовать за того депутата, который проголосовал за повышение пенсионного возраста. С моей точки зрения, хотя на меня это не распространяется, у меня он наступил уже, слава богу. С моей точки зрения, это он преступник. Ну, а дальше каждый решает сам, если опять-таки...
Ну, это же неправильно, вы же понимаете, он не преступник, он не нарушал закон.
Знаете, это отдельный вопрос, что по закону, что нет. Вот, он так или иначе преступник.
Хорошо, Сергей Черняховский...
А вот как оценят другие граждане и как они проголосуют? Значит, если за тех же людей проголосуют граждане вновь, значит, они считают, что правильно им повысили... пенсионный возраст.
Ну, насколько я понимаю, уже были голосования после этого определенные.
Нет.
Нет. Ну, за депутатов-то не было. Николай Топорнин, прошу вас.
Ну, я, конечно, считаю, что повышение пенсионного возраста такое драконовское, которое у нас произошло сразу на 5 лет. Это драконовское, поверьте мне, по европейскому опыту, да, и по опыту других стран так не делается. Обычно всегда такое лестничное, если идет, то лестничное повышение, да. Обычно правительство говорит, вот там за ближайшие 2 года мы поднимем там на год, потом еще на 3 года мы еще на год
поднимем. Так там такое тогда... же решение и принято у нас.
Ну, у нас
сначала
практически
так,
сразу.
Потом...
Сразу, на 5 там... лет, практически сразу. Ну, там какие-то исключения есть, но у нас такой
лестничной системы нет. Сначала на полгода, потом на полгода.
Нет, но у нас на 5 лет. Вы знаете, что здесь интересно? Вот если посмотреть по возрастным группам, поколенческим, по кому это ударило, это не ударило по тем старшим возрастным группам, которые начали работать, довольно долго проработали в советское время. Да. Это ударило по той возрастной группе, которая кричала: «Партия, дай порулить, мы хотим перемен» и так далее, и так далее.
Ну, пожалуй, да.
Так что историческое, вот они пошумели 30 лет назад,
вот пожалуйста. Вот порулили. Да. Только вот рулить нечем. Хорошо, Федук говорит, а как узнать, кто голосовал за повышение возраста? Это мой следующий вопрос, потому что вы так хорошо говорите, но вы-то знаете, потому что вы вовлечены в процесс. Какой из избирателей будет разбираться, кто за что конкретно голосовал, Сергей Черняховский?
Да вообще-то, говоря, это все открыто, надо просто поинтересоваться.
Но люди смотреть. До сих пор говорят, а как это узнать?
Ну, как это узнать? Зайди на сайт Думы и смотри.
Значит, это их не волнует.
Ну, значит, не волнует. Вот этот вопрос, а нам ничего не говорят, когда сам человек не пытается узнать, это... То есть, может быть, он говорит по правильному вопросу, но это значит, что для него это не существенное дело, а повод поворчать.
Хорошо, Николай Топорнин, а как узнать, кто голосовал за повышение возраста? Почему люди не знают?
Да нет, ну очень просто, потому что эту инициативу поддержала вся фракция «Единой России», да, это более 300 депутатов в нашем парламенте. Все остальные фракции, там они и коммунисты, и ЛДПР, они высказывали свои замечания, но их голоса, в общем-то, большого значения не имеют, потому что подавляющее абсолютное большинство сегодня у «Единой России». Она может принимать любые решения, несмотря на позицию
коммунистов. Подавляющее большинство – это результат голосования.
Совершенно верно, да. Поэтому узнавать особо-то и не надо. Это всем понятно, что за этим решением стояли депутаты фракции «Единой России».
Григорий из Санкт-Петербурга вслед за мной пытается с вами спорить по поводу поэтапности повышения. Да. Но он-то уже цифры приводит. Он говорит, у нас повышение настолько растянуто, что аж до 2028 года продлится.
Ну, хорошо, если так, это радость.
То есть, как я знаю,
я знаю, что мой пенсионный возраст или мое пенсионное обеспечение отодвинулось на 5 лет. Вот.
С вами поспорить. Знаю, да. Голосовали конкретные депутаты, но решение принимала партия, пишет мастер. То есть, получается опять, и вот тут, кстати, это не первое сообщение, что нам не столько важны в этом парламенте депутаты конкретные, неважно. Толстой, вот вы говорили, кого там еще мы упоминали. А важно, что за партия.
Да,
и это, конечно. Может быть, и не надо за фамилии голосовать.
Еще один, тоже надо. Но есть еще один момент. Предложение было разработано и продавлено правительством. И правительством в целом, которое, кстати, ушло уже в отставку, и конкретно министром финансов, который фонтанирует подобными идеями. Поэтому здесь ставит вопрос, кстати сказать, о возможности депутата призывать к ответственности министра. И реально по полномочиям такая возможность есть. Я могу привести пример немножко из другой сферы, но из нашей же Думы, и вот 21 века, когда министр культуры Швыдкой пытался отдать немцам так называемую Балдинскую коллекцию, вывезенную, там своя история была, а депутат Губенко в результате надавил на него таким образом, что того вызывали в прокуратуру и выписывали предупреждение, чтобы он не смел это делать. То есть, вообще-то говоря,
ну, тут очень это, много... То есть, это работает?
Да. Вот можно делать, у депутата... Не меньшие полномочия, чем у советского депутата. Я был депутатом райсовета, там мне на своем округе каждый милиционер должен был подчиняться. Но меньше, но их достаточно. И здесь ставит вопрос, депутат все-таки думает о деле или о том, чтобы не осложнить
слишком положение. Но мы опять возвращаемся к тому, что надо разбираться. Вот депутат думает о деле или не думает? Маугли пишет, народ в своей массе не хочет заниматься какими-то исследованиями по какому-то вопросу.
Это правда.
И тогда возникает проблема, он говорит, поэтому так сильны блогеры, которые разжевывают моменты, каждый в свою угоду. Получаются интерпретации, иносказания, мы принимаем решения на основании заголовков, ну и так далее. Это как-то можно решить, Николай Топорнин?
Знаете, это сложно решить, потому что присутствует так называемая партийная дисциплина, да, и если человек избран по спискам «Единой России» или даже в одномандатном округе его поддерживал «Единая Россия», то он должен придерживаться, и он входит во фракцию «Единой России», конечно же, он должен придерживаться генеральной линии партии.
Ну, раз он которая... не уходит из фракции и не уходит из депутатов, уходит, значит, он
да,
согласен.
Он согласен. Так я и говорю, что «Единая Россия» фактически и пролоббировала введение этого закона. Если бы хотя бы там треть депутатов была бы против, тогда бы, наверное, этот закон не прошел бы голосование в парламенте.
Ну, хорошо.
Поэтому нужно предъявлять претензии к руководству партии, а не каждому конкретному депутату. Потому что,
как вы тогда будете разбираться с конкретным
депутатом? Мне не нужно разбираться. Нет, я прекрасно понимаю, что он соблюдал партийную дисциплину. Дисциплину. У меня к нему претензий нет. У меня будут претензии к руководству партии, которая навязала вот такой законопроект.
А подождите, а как вы голосовать тогда будете?
Я, значит, в следующий раз не буду голосовать за «Единую Россию», только и всего.
Секундочку, а да. Если человек из «Единой России», который идет по...
Значит, я не буду голосовать и за него тоже.
Даже да. Претензий да. Нет, все равно.
Да, потому что он хорошо. Придерживался партийной
я дисциплины. Я хочу обратить внимание, что Сергей в этом конкретном случае... Инициативу повышения пенсионного возраста.
Мы, кстати, слишком много об одной инициативе да, говорим.
Просто 5 лет работы. Чисто модельно да. На примере. Выдвинул тот же человек, который считался лидером, руководителем «Единой России». глава правительства, он же был.
И, вы называете имена, то что вы так боитесь, я не знаю,
назвать? Да я не боюсь, что-то
назвать. Здесь никто не накажет за это.
Шумедведев.
Ну да.
Никому не скажу,
но это Дмитрий Медведев. Да, это все секретно.
Да не важнее, функциональный момент здесь был, а не личность. Вот. Поэтому дальше вопрос стоит в целом слабости наших партийных систем, потому что, по большому счету, вот это разъяснять, объяснять, доводить все эти результаты должны партии до своих членов и до своих избирателей. У нас, к сожалению, деятельность партии в основном сосредоточена на представительном уровне, а вот низовой работы... Работы
там, по квартирам, где собирать... члены партии будут объяснять избирателям программу, да, пары. А это, кстати, следующий вопрос. Хорошо, вот хорошо, что вы об этом сказали, потому что мебель 860-й пишет. А какой смысл, вот когда ты готовишься к выборам депутатов, читать, к примеру, программы партии? Мы же понимаем, что если мы зайдем в эту программу, там, как пишет мебель, за все хорошее против всего плохого. Причем совершенно непонятно в этой связи, что написано в программе партии, как будет потом по какому-то конкретному вопросу голосовать. Мебель так вообще уверен, голосуют, как прикажут. Николай Топорнин.
Ну, знаете, опять-таки, о какой партии мы говорим, но я опять-таки вернусь к тому, что я уже сказал, что есть достаточно жесткая внутрипартийная дисциплина. И какое решение примет руководство фракции, да, так и будут голосовать депутаты этой фракции.
Так тогда есть смысл читать программу?
Ну, смысл есть, потому что все-таки программы немножко отличаются, да, системно отличаются. Может быть, конечно, они все выступают за справедливость в широком смысле этого слова,
но вот коммунисты за коммунистическую.
Вот пути достижения этой справедливости у них разные. И вот тут, конечно, нужно понимать, в чем разница между программами, в чем разница между
партиями. Николай Топорнин, Сергей Черняховский, надо читать программу партии?
Надо читать программу партии, надо думать и надо смотреть, что эта партия делает или не делает на практике. Потому что вы верно сказали, что программный документ и практическая деятельность не всегда совпадают. Но в совокупности это надо смотреть, и здесь же известная формула. Если ты не займешься политикой, политика займется тобой. Пока ты не начал в этом разбираться, тебя будут постоянно обманывать.
Так, все знают, как они там голосуют. Это Громозека 693-й, Федук продолжает. А вот это тоже старая история. Я, говорит, за Единую Россию не голосовал. Никто из моих друзей, родственников не голосовал. Никто из знакомых не голосовал. Но Единая Россия в большинстве единогласно за повышение, опять же, пенсионного возраста проголосовала. Не только за это. Большинство, значит, многие решения они принимали большинством и голосовали. Вот эта история, которая длится, ну, я вот сколько себя помню, столько вот эти рассказы. Я за них не голосовал, никто, кого я знаю, за них не голосовал, и никто за них не голосовал точно. Сергей Черняховский.
Я отлично знаю людей, которые губили себя в грудь в 91-м и 96-м году, как они проголосовали за Ельцина, через 5 лет после этого говорили, да вы что, да никогда этого, да мне бы в голову не пришло такое, мы все были против. Так что здесь особенности человеческой памяти. Неприятно помнить то, что помнить неприятно.
Это Сергей Черняховский, Николай Топорнин. Есть, вот, или так всегда и будет?
Ну, это такой, знаете, глобальный философский вопрос о доверии
так, к итогам выборов. Так, теперь Николай Топорнин о философии заговорил.
Да, доверие к итогам выборов, да, вот насколько у нас подсчет результатов
честный. Если выиграли не те, за кого голосовал я, значит, нечестно.
Ну, получается так, если вы действительно сможете это доказать, что так оно и было, что все ваши друзья...
Все же родственники.
Все ваши друзья напишут заявление, скажут, что мы не голосовали, друзья друзей напишут заявление, да, образуется такой мощный иск, там, многочисленный. Тогда, конечно, можно доказать, что в данном округе результат голосования не отвечал реальным фактам. Вот. Но это сделать очень сложно, и мы знаем, что многие вот маленькие партии, КПРФ и ЛДПР, они много раз после выборов говорят, что там-то были нарушены результаты, что там-то
подтасовали. Я бы все-таки на вашем месте не называл КПРФ маленькой партией.
Ну, тем не менее, в масштабах Думы, там, что это маленькая партия, да, в масштабах Думы. Вот они все маленькие партии, кроме Единой России. Но вы знаете, что ни разу практически эти иски не получили какой-то поддержки в суде. Да, за редким исключением, кое-где действительно Центральная избирательная комиссия выборы отменяла, и там было переголосование, были там такие серьезные нарушения, но в большинстве своем на итоге выборов они не влияли.
И еще одна повторяющаяся история.
И в этом, кстати, знаете, проблема абсентизма в Российской Федерации, потому
переведите.
Что абсентизм, это значит, люди не идут голосовать, да, такой американский термин, когда они
неучастие.
Просто, да, ну, да, неучастие, они считают, что как пойдут они, не пойдут, от их голосования ничего не зависит, ничего не изменится, потому что выборы получат те результаты, которые должны получить, вот. Ну, вот это проблема. Это проблема вот Российской Федерации. На каждых выборах у нас все ходит меньше и меньше, понимаете?
Тут смотрите, еще какая штука. Ведь опять мы уже говорили, что люди, не знают, не очень хотят знать. При этом говорят, расскажите мне. И вот, пожалуйста, продолжение. Вот нынешнее голосование покажет всю честность выборов, потому что рейтинг низкий. Но мы же знаем, что уже тысячу раз заговорили, что есть одно рейтинг, потом есть доля тех, кто приходит на выборы. Если в них приходят многие, то это повышает рейтинг, ну и так далее. Люди не хотят этого знать, они говорят, значит, выборы нечестные. Сергей Черняховский.
Ну, громче всех обычно говорят те, кто говорят, что выборы нечестные, в любом случае, даже если они
честные. При этом обычно не ходят на них.
При этом либо ходят, либо не ходят. Но, понимаете, тут как получается? Молчащих больше. Было в свое время у
Галича такое молча проголосовал
стихотворение.
Промолчи.
Теперь крикуны и охальники прокричали и сгинули с молоду, а молчальники вышли в начальники, потому что молчание – золото.
7373948, телефон прямого эфира. Наши слушатели к нам присоединяются. У нас еще 6 минут для голосования. Два вопроса. Знаете ли вы имена собственных депутатов? Ну, не у депутатов вообще, а вот от вашего региона, да, нет. И обращались ли вы к депутатам Думы за прошедшие 5 лет? Там 4 варианта ответа в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Вот одной из обязанностей депутатов, согласно Конституции, они заслушивают ежегодные доклады правительства о результатах его деятельности, в том числе... которые были поставлены Государственной Думой. Ну и решение вопроса принимает о доверии правительства. Вот как гости студии оценивают работу депутатов, в первую очередь Единой России, у них большинство, согласно вот итогам заслушания этих и отчетов правительства в течение 5 лет. Ведь за 5 лет правительству не выполнено ни одной стратегической задачи. Все майские указы президента провалены.
Да, подождите, провалено. Сергей Алексеевич, вот вы когда задаете вопрос, как вы оцениваете эту проваленную работу? Ну, то есть вы заранее даете ответ. Вот,
может, гости студии назовут хоть одну стратегическую задачу, что правительство выполнило согласно указам президента.
Правительство ничего не сделало, а депутаты считают, что сделало. Значит, депутаты недостаточно хороши. Сергей Черняховский.
Ну, на самом деле, с одной стороны, естественно, что депутаты не будут негативно оценивать деятельность своего правительства. С другой стороны, понятно, что есть ряд задач, по которым правительство сделало больше или сделало меньше. У меня есть претензии по выполнению определенных конкретных указов по высшей школе, на самом деле. Но это отдельный разговор, я думаю, люди других сфер назовут другие вещи. Но оценивается также не абсолютно выполнено, не выполнено, а мера выполнения.
Хорошо, Николай Топорнин.
Ну, Юрий, мы опять возвращаемся вот к этой проблеме, да, проблеме партийной дисциплины и проблеме лидерства партии в парламенте, да. Ну, вот смотрите, если у нас правительство формируется Единой Россией, да, потому что оно имеет большинство и утверждает правительство, значит, ну, как оно будет свое правительство критиковать? Ну, условно говоря, они это правительство назначили, они за него проголосовали, и спустя год-два они говорят, слушай, министр Иванов, условно, да, ты там что-то недовыполнил, ты плохо работаешь, давай-ка мы тебя отправим в отставку. Как вы себе такое представляете? Тогда они распишутся в том, что они утвердили не тех людей.
Ну, понимаете? Можно же профессиональных людей.
Почему обязательно увольнять? Можно же поспорить. Ну, они спорят, если вы знаете, на вот этих вопрос-ответ, они всегда спорят, и не всегда их призывают к ответу.
Можно привести и критикуют примеры. Часто очень. Значит, получается, а нам надо не споры, а чтобы увольняли.
Были примеры увольнений. Да. Министр образования Ливанов был уволен. Тот же
некоторых министров даже.
До некоторых сажали. Силуанов остался министром, но вывели из Высшего Совета Единой России. Был эпизод недавно по бывшему губернатору Севастополя, который был замминистра, когда Единая Россия исключила его из партии и настояла на увольнении. То есть, в принципе, это делается. Другой вопрос, ну, в конечном счете, и премьер-министр был отправлен в отставку.
Это тоже иначе было. Да, вот смотрите, абсентизм. Да. Вы начали говорить об этом, Николай Топорнин. Мебель пишет, абсентизм Единой России удобен. Несогласные не идут, ядерный электорат идет, голосует. В итоге при рейтинге 30 они получают 60% от проголосовавших, мы об этом говорили. И параллельно тот самый Рафаэль. А если нет кандидата, который представляет мои интересы, как я пойду и буду за кого голосовать? Это ведь тоже проблема, которую так и не решают.
Ну, это проблема, да.
Мне предлагают из кого выбирать, но я не хочу.
у нас такая специфическая партийная система, да, она такая, как вот сказать, не широкопрофильная. У нас есть очень много партий левого толка и радикально левого толка, да, ну, такие центристско-левые и радикально левые. Но у нас практически на правом фланге нету партий, да, вот, никаких таких вот консервативно-условно-правых партий у нас нет. В принципе, их нету, не за кого голосовать. Вы сейчас придете на выборы, у вас будут одни и те же партии: ЛДПР, КПРФ, Справедливая Россия, Единая Россия.
И там все. Еще будет примерно 10 партий.
Ну, у них не будет шансов, понимаете, практически не будет шансов так преодолеть 5%. Ну, и потому что у нас такая система партийная.
Вот Рафаэль мог бы сказать, что да, нет кандидата, который представляет мои интересы, но вот эти малые партии, но нет. Он этого не сделает.
Ну, видите, значит, получается, что среди этих малых партий нет той партии, которая представляет интересы Рафаэля.
Сергей Черняховский, это же проблема выбора.
Проблема выбора, конечно. Ну, во-первых, есть принцип полезного голосования. В каждом случае голосуй за того, кто тебе ближе, и таким образом...
Но я хочу за моего, а не за кого ближе.
Вот этот принцип полезного голосования, скажем, во Франции все время приводил к тому, что сначала... популярность была больше у коммунистов, а голосовали за социалистов, потому что у них было больше шансов победить во втором туре. Хотя на парламентских выборах побеждали в те времена коммунисты, побеждали социалистов. А еще один момент, а ты не жди, что тебе вот такой торт накроют, и ты будешь выбирать. Ну, создай свое, никто не нравится, создай свое.
Это очень сложно создать сегодня партию, согласитесь. Сложно. Нужно иметь очень много денег, поверьте мне. Это миллиарды рублей, чтобы создать федеральную партию в Российской Федерации.
Последняя минута программы.
Но при царе сколько было партий, вспомните, при царе, Николае II, сколько было партий? Крестьянские демократы были, была крестьянская партия, помните, эсеры были, да?
Национальные, да, социалисты,
вот, были весь спектр был представлен, весь спектр слева направо был представлен.
Николай, а
сегодня у нас только левый сектор представлен один.
Доцент кафедры европейского права МГИМО. Сергей Черняховский, профессор факультета политологии МГУ. Два вопроса у нас было в телеграм-канале. Знаете ли вы имена депутатов Госдумы от вашего региона? Да, нет. Как вы думаете, какой самый популярный ответ?
Конечно, не знают.
Боюсь, не знаю.
89% говорят, нет, не знаю, кто у меня депутат. Второй вопрос. Обращались ли вы к депутатам за последние 5 лет?
Нет, конечно, не обращались.
Не было необходимости.
Даже не было необходимости.
Или не смог. Более.
Нет, не было необходимости, я думаю.
Так надо обращаться.
80% нет, не было необходимости. 13% хотел, но не смог. 6% да, не получил помощи. 1% да, обратился и помощь получил. Это была программа «Своя правда». Сергей Черняховский, Николай Топорнин. Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.